На утро он обследовал погреб. Джейк был прав, пахло там отвратительно. Это был влажный болотный запах, и после стерильного, лишенного всякого запаха воздуха пустыни и конюшни, стрелку стало нехорошо. Его подташнивало, голова кружилась. В подвале воняло перегнившей капустой, репой и картошкой с длиннющими ростками. Однако лестница с виду казалась прочной. Стрелок спустился вниз. Пол в погребе был земляной, а потолок очень низкий. Стрелок едва не задевал его головой. Здесь внизу все еще жили пауки. Огромные пауки с серыми в крапинку телами. И почти все мутанты. У одних были глазки на ножках, у других по 16, не меньше, лап. Стрелок огляделся, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте.
«С вами там все в порядке?»
– нервно окликнул его Джейк. «Да». Он сосредоточил внимание на дальнем углу. «Тут какие-то банки, консервные. Подожди». Пригнувшись, он осторожно двинулся в тот угол. Там стоял ветхий ящик с отодранной стенкой. Консервы, как выяснилось, были овощными. Зеленая фасоль, бобы и 3 банки тушенки. Он сгреб их в охапку, сколько сумел унести, и вернулся обратно к лестнице. Поднявшись до середины, протянул банки Джейку, который встал на колени, чтобы было сподручнее их забрать. Стрелок отправился за остальными. А когда он пошел в третий раз, то услышал какой-то стон откуда-то из стены. Он обернулся, вгляделся во тьму и вдруг ощутил, как его окатило волной смутного ужаса. Он почувствовал слабость и пронзительное отвращение. Своды подвала были сложены из больших блоков песчаника, которые, надо думать, лежали ровно, когда эту станцию только построили. Теперь эти блоки перекосились, вздыбились под разными углами, и поэтому стены казались исписанными иероглифами, странными и беспорядочно нагроможденными. И в одном месте, где соединялись два блока, из стены текла тонкая струйка песка, как будто что-то силилось прорваться с той стороны с надрывным, отчаянным упорством. Снова раздался стон, теперь громче. Стоны уже не прекращались, пока весь подвал не наполнился звуком, живым воплощением немыслимой боли и чудовищного напряжения.
«Поднимайтесь!» — закричал Джейк. «Боже мой, мистер, поднимайтесь скорее!»
«Отойди от люка», — спокойно велел стрелок. «Выйди на улицу и считай. Если я не вернусь, когда ты досчитаешь до 300, беги отсюда без оглядки».
«Поднимайтесь!»
Снова выкрикнул Джейк. На этот раз стрелок не ответил. Правой рукой он расстегнул кобуру. В стене уже образовалась дыра размером с монету. Сквозь завесу подступившего страха стрелок различил звук удаляющихся шагов Джейка. Потом струйка песка исчезла. Стоны вдруг прекратились, но зато послышалось сбивчивое, тяжелое дыхание. «Кто ты?» — спросил стрелок. Нет ответа. И Роланд повторил свой вопрос на высоком слоге, и его голос, как встарь, был исполнен уверенной громовой властности. «Кто ты, демон? Говори, если тебе что сказать. У меня мало времени и еще меньше терпения».
«Не торопись», — раздался протяжный, издавленный голос.
Голос из стены. Стрелок почувствовал, как сгущается этот кошмарный и мутный ужас, становясь таким плотным, почти осязаемым. Это был голос Элис, женщины, с которой он был в Талле. Но она умерла. Он сам убил ее. Он своими глазами видел, как она повалилась на землю с дыркой от пули, точнёхонько промеж глаз. Он как будто погружался в бездонную пропасть.
«Не торопись, стрелок, иначе рискуешь ты в спешке пройти мимо тех, кого надо извлечь. И остерегайся, Тахина. пока с тобой идет мальчик. Человек в черном держит душу твою у себя в руках.
Что ты хочешь сказать? Объясни. Но дыхание исчезло. Он постоял еще пару секунд, не в силах сдвинуться с места. А потом один из этих кошмарных серых пауков упал ему на руку и быстро взобрался на плечо. Невольно вскрикнув, стрелок смахнул паука и заставил себя подойти к стене. Ему не хотелось этого делать, но обычай суров и непоколебим. «Если мертвые что-то дают, то бери», как говорится в старой поговорке. Только мертвые изрекают истинные пророчества. Он подошел к дыре, образовавшейся в стене, и ударил по ней кулаком. Песчаник по краям легко раскрошился, и почти безо всякого напряжения стрелок просунул руку в пролом. И прикоснулся к чему-то твердому, в буграх и выступах. Он вытащил непонятный предмет наружу. Оказалось, что это кость. Челюстная кость, подгнившая вместе соединения верхней и нижней частей. Неровные зубы торчали в разные стороны. «Ладно», — сказал он негромко, небрежно засунул челюсть в задний карман и повернулся обратно к лестнице, неуклюже прижимая к груди последние консервные банки. Люк он оставил открытым. Солнце проникнет туда и убьет пауков-мутантов. Джейк дожидался его посреди двора, съежившись на потрескавшемся раскрошенном сланце. Увидев стрелка, он вскрикнул, отступил на пару шагов, а потом бросился к нему со слезами на глазах.
«Я думал, оно вас поймало! Что оно вас поймало? Я думал...»
Нет, не поймало. Стрелок крепко прижал к себе мальчика. Ощутив у себя на груди жар от его пылающего лица и горячие сухие руки, крепко-крепко его обнимавшие. Уже потом, вспоминая об этом, он понял, что именно в то мгновение он полюбил мальчугана. Разумеется, так и было задумано. Все это было подстроено человеком в черном. Ибо какая ловушка сравнится с капканом любви?
«Это был демон?»
— голосок звучал глухо. «Да, говорящий демон. Нам больше не нужно туда возвращаться. Пойдем. Скорее». Они вернулись в конюшню. Стрелок скатал из попоны, под которой спал ночью, подобие тюка. Она была жаркая и колючая, но другой просто не было. Потом он наполнил свои бурдюки из колонки с насосом. «Один бурдюк понесешь ты», — сказал он Джейку. «На плечах. Вот так. Видишь?»
«Да».
Мальчик взглянул на стрелка с искренним благоговением, но тут же отвел глаза и взвалил на плечи бурдюк. «Не тяжело?»
«Нет». «Нормально».
«Ты лучше скажи мне правду. Сейчас. Я не смогу нести тебя тоже, если с тобой случится солнечный удар».
«Не случится. Все будет окей».
Стрелок кивнул.
«Мы пойдем к тем горам, да?»
«Да». Они отправились в путь под палящим солнцем. Джейк, чья голова едва доставала стрелку до локтя, шел справа и чуть впереди. Завязанные сыромятными ремешками концы бурдюка у него на плечах свисали почти что до самых голеней. Стрелок нес еще два бурдюка, закинутых за плечи крест-накрест, и запасы провизии, под мышкой, прижимая тюк к телу левой рукой. В правой руке он держал дорожную сумку с патронами. Они прошли через задние ворота станции и снова вышли на заброшенный тракт с исчезающими колеями. Они прошагали минут 15. Потом Джейк обернулся и помахал рукой двум строениям, оставшимся позади. Они, казалось, жмутся поближе друг к другу в беспредельном пространстве пустыни.
«Прощайте!» — выкрикнул Джейк. «Прощайте!»
Потом повернулся к стрелку и сказал.
«У меня странное чувство, как будто за нами кто-то наблюдает».
«Может быть». Согласился стрелок.
«Там что, кто-то прячется? И он все время был там?»
«Я не знаю. Нет, вряд ли».
«Может быть, стоит вернуться, проверить?»
«Нет. Раз ушли, значит, ушли».
«Хорошо», —
быстро проговорил Джейк. Они пошли дальше. Вдоль проезжего тракта громоздились гребни спрессованного песка. Когда стрелок оглянулся, станция уже скрылась из виду. И снова кругом была только пустыня. Одна лишь пустыня.